Здравствуйте, дорогие зрители. У нас сегодня особая беседа по теме рассоединения единства народа. Как нам выйти сейчас к народу и как объединить весь народ здесь, в Израиле. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуй, Рая Акока. Мы начнем с отрывка Рабаша. Величие Адама зависит от его веры в будущее. Известно, что все, о чем говорится в высших мирах, говорится только в отношении душ. Когда Малхут называется общностью души Израиля или собранием Израиля, как говорится в Талмуде «Десяти сферот», как говорится в Адаме Ришоне, что он вышел из внутренней сути миров Бия, и оттуда получил Нефеш, Руах, Нешама, и все они вышли из Малхута Целута, который называется Шхиной, и Зерампин, который передает Малхут, называется царем. И поскольку Малхут получает за все души, получается, что в то время, когда Малхут не может получить наполнение за народ Израиля, поскольку они еще не пригодны, и нет у них отдающих келим, а ведь иначе все уйдет в ситрахра, и они называются мертвыми, поскольку нет у них получения ради получения, что называется разделением от Творца и отдалением от Него. И называется он «жизнь жизни». Они поэтому называются мертвыми. И это называется в Зоаре, что человек должен страдать страданиями Шхины. Именно к этому относится ее страдание, потому что она не может получить наполнение от своих сыновей. И это народ Израиля, она называется Кнессет Израиль, поскольку она собирает в себе наполнение, которое должна дать народу Израиля. И поэтому, когда народ Израиля занимается совпадением по свойствам, Малхут может получить высшее наполнение от царя, называемым дающим, то есть от Зейрампина, и дать это народу Израиля. И поэтому Малхут, которая называется царица, восславляет царя, от которого получает наполнение. И когда она не может получить наполнение для Израиля, это называется страданиями Шхины. А когда она может получить наполнение, называется тогда мать сыновей Рады, поскольку она восславляет царя. Но все страдания и радость относятся только к общности Израиля. И поэтому говорит Зор, что Моше и Израиль восславляют царя, воспевая его перед царицей. И то, что Моше и Израиль восславляют царя для царицы, означает, что они исправили себя для того, чтобы восславлять царя. И это было не для себя, а для Малхут. То есть они не могут вытерпеть страданий Шхины, и поэтому они занимается совпадением по свойствам для того, чтобы у Малхут была возможность отдавать. И это то, что он говорит. Счастлива доля Моше и Израиля, поскольку они умеют восславлять царя ради царицы, как полагается. У нас здесь есть отрывок из учения «Десяти сферот».
Я пока пытаюсь здесь нарисовать это. А вот. Когда-то мы были в свойстве мир, весь мир. Мы были все в этом состоянии. Это состояние называлось Вавилон. Вавилон. Вот это. Маленькая группа оторвалась от Вавилона и начала уже приближаться к Творцу до этого, раньше всех. Они называются Израиль. Согласно своим свойствам, согласно тому, что у них было устремление к Творцу. Прямо к Творцу. Ишаркель. Это группа, которая вышла оттуда. Она произвела это действие, мы знаем, вошла в Египет, они вышли оттуда, вошли весь широкий мир, смешалась с ним. Теперь мы должны выйти все вместе. Вначале вышла группа, группа уже после разбиения, после перемешивания со всем миром. Группа, которая сейчас выходит, она тоже называется
Исраэль.
Прямо к Творцу. Но это тот, кто ощущает, как Авраам. Который взял с собой из Вавилона того, кто за ним пошел, так же и мы. Те, кто вышел, те, кто хочет продвигаться к исправлению, выходят. Это просто из всего мира, потому что тут пока что было перемешивание. А в том состоянии, в котором мы находимся, скажем, в том состоянии, как Израиль, тогда, вот здесь. И то, что нам надо, это связать себя с одной стороны с со всем миром. Со всем миром. Это мы делаем посредством распространения, а с другой стороны с Творцом. В этом наша функция, в этом мы находимся. И он объясняет нам, что если весь мир — это работа в материальном, как то, что находится перед нами, мы понимаем это, изучаем это из опыта, из самого действия, тогда как наша работа с Творцом, здесь проблема. Потому что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем. Тут мы находимся в состоянии достаточно тонком. И поэтому каббалисты пришли, чтобы объяснить нам это. То есть вот здесь, в этом все наше дело, это наша связь с Творцом. И здесь возникает вся наука каббала. То есть вся каббала возникает именно для того, чтобы объяснить нам эту связь, чтобы направить нас. Он объясняет нам здесь тоже, что все дело в царе, который называется Творец, с госпожой, с Малхут. Малхут — это называется желание получать. И мы являемся носителем желания получать, и все.
Чей Малхут мы говорим сейчас? Чей Малхут мы говорим сейчас?
Малхут каждого. В каждом из нас есть части Малхут, но каждая часть не может быть связана со светом, с Творцом, потому что, как мы учим, Малхут должна быть 10 сферот. В Малхут должно быть 10 сферот. И она должна облачаться на Зейрампин, который является Творцом, креаторным. Это Творец, а это Малхут. Она должна быть, по крайней мере, до его хазе. Начинается вообще из его точки. И она как точка. И с этого начинается. Но для того, чтобы быть точкой, у нас должна быть точка соединения. Когда мы все соединяемся, это называется как один человек в едином сердце. И тогда эта точка, когда мы все сокращаемся, соединяемся, делаем из себя как бы ничто, кроме этого устремления быть соединенными, чтобы прийти к Творцу. Тогда Малхут становится точкой, и эта точка уже начинает связываться с Зерампином, иначе нет никакой связи между Малхут и Зерампином. Мы являемся частями Малхут, без нас Малхут нет. Без нас она разбита, это мы.
Кто такие мы?
Мы — это каждое желание в нас. Если желание к духовному есть у нас, это называется одно желание, второе, третье, так, желание. Эти желания, они относятся к духовному или к материальному? Если в каждом...
Второе, адом за эго.
Ты видишь, красное — это эгоизм. А это черная точка — это желание к цели творения, к Творцу. Если мы стремимся делать так, чтобы наше желание было выше, а эгоизм этот был внизу, в таком виде. То есть, что мы хотим быть устремленными к Творцу, несмотря на то, что эго как раз тянет нас наоборот, мы доходим до состояния, что мы как бы отрываемся. Тут есть некий отрыв. Я как бы не беру в расчет свое эго. От устремления к Творцу. И этот отрыв тогда называется сокращение. Так сокращение написать, да? Цимцум.
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 Ну.
Ну.
Хотел задать вопрос. В то время, когда мы пытаемся отключиться от эгоизма.
Если мы так все соединяем вместе, все-все, чтобы у нас была большая точка, черная, черная, поскольку она ощущает тьму, она хочет стремиться к Творцу, но у нее есть потребность, она не знает как. Если мы соединяем вместе все наши точки, и внизу мы оставляем все наше большое эго, которое тянет вниз, если эта масса устремления к Творцу по отношению к эго, это, в общем, доходит до какого-то хорошего напряжения, тогда получается, что каждый раз доходит до нас воздействие окружающего света, и мы доходим до состояния, что мы отрываемся. Отрываемся. Что тут есть... Есть некое действие цимцумалев, первое сокращение.
Это масса, которая стремится.
Тогда это называется выход из Египта. Мы отрываемся от желания получать.
И в этой задаче, которая стоит перед нами, стремиться к Творцу и выйти из Египта, как вплетается весь этот процесс, те усилия, когда мы хотим выйти в народ, вызвать единство в народе, привести армию воспитателей, тех, кто объясняет?
Возвращаемся к предыдущему чертежу. Мы находимся в мире. В мире.
То,
что я его сейчас крашу в красный цвет.
Зеленый,
простите. Мы должны быть прежде всего связаны с Творцом, поэтому мы между собой делаем объединение. Мы тут делаем группу между собой. Мы хотим тут сделать группу. Но невозможно на самом деле выйти наверх в направление духовного, если ты не делаешь это на этот раз ради освобождения всех душ, которые находятся внутри эгоизма. Потому что мы дошли до состояния, которое называется полное избавление. Мы уже были, у нас такой виток уже был, допустим, в Вавилоне, допустим, минус 5000, минус 1500 лет, до плюс 2014.
Где сейчас тот Авраам, который вышел с теми воспитателями народа?
Мы,
кто такие мы?
Она, которая хочет сама подвинуться к отдаче, к раскрытию Творца и тянет за собой весь мир, она называется, ее задача называется Авраам.
Теперь народ Израиля, который занимается уподоблением свойств.
Я также, как ты думаешь, Тора рассказывает нам об Аврааме? Я не хочу вас путать, но ты думаешь, что это был Авраам? Это был человек или идея? Миссия. То есть это была школа, это было движение. Ты думаешь, что был какой-то старик с посохом, такой революционер, хотел так все сломать? Ты так думаешь?
Во всяком случае, так это слышится.
Так это слышится, так Тора нам рассказывает, но это... Почему это должно быть так? Авраам — это устремление, движение. Это идея. Философия, восприятие мира. Это называется, поэтому это называется отец народа, что с помощью этого знания, восприятия, этой философии ты организуешь людей, чтобы они жили иначе. Не соотносясь со своим телом, животным, сколько бы оно ни жило, а относительно своего духа, чтобы выйти в более широкое пространство, которое существует, но мы должны раскрыть его и жить в нем.
Для чего нужно делать эту работу? Взять народ, воспитать его, вывести его? Это идеология. Зачем это нужно делать?
Потому что иначе ты не завершаешь исправление. Ты должен перевести из того состояния, в котором ты находишься сейчас, в нашем мире, мы все в нем находимся, должен перевести все, что есть от анти-отдачи любви к свойству отдачи любви. Как сказать тебе по-другому? Ты обретаешь тут килим. Потребности, желания, с которыми ты потом можешь раскрыть реальность в другом виде.
Кто требует этого исправления? Что это сумасшествие Авраама?
Нет, это было причуда Творца. Это его было желание. Желание нести добро своим творениям. Он был первый.
Что происходит? Скажем, я сейчас тоже нахожусь из-за миссии Авраама. Это, вы сказали, своего рода идея. Что я должен объяснить каждому? Чем я помогаю его исправлению? Исправлению вообще всей этой системы, весь этот чертеж, который вы нарисовали?
3500 лет, когда люди, когда все жили более-менее все в Вавилоне.
Хелик мем и вину.
часть их поняла, что жить так больше нельзя, потому что кризис, который тогда у них происходил, подталкивал их к тому, чтобы искать, почему мы так живем, зачем мы так живем. И они поняли, часть из них поняла, они все были в большом кризисе, в разбиении, как рассказывается обо всем хаосе, который тогда был. Часть из них поняла, что 5000, ну, говорят, что это 5000 человек из примерно 3,5 миллионов, которые тогда были. Это была большая цивилизация. И они поняли, что, по сути дела, есть в природе некий процесс, определенная формула развития материи. Внутри самой материи заложена эта сила. Это называется сила, действующая материи. Она приводит в действие эту материю, пока материя не проходит все уровни развития и не приводит это творение, эту материю, на другой уровень существования, следующий. И весь этот мир — это как определенная станция такая. Мы приходим, проходим эту работу и переходим дальше. Это они обнаружили и поняли. И они поняли, что можно произвести этот переход отсюда до следующего уровня существования человечества. И вместе с человечеством это также и неживое растительное и животное. Они присоединяются к уровню человека. Желание имеется в виду, потому что мы видим только желание, мы действуем только в желаниях. Вся эта материя — это желание. Все это неживое растительное животное — это все желание. И человек тоже. Сущность человека — это только желание. Вся материя творения. И они поняли, что если мы изменяем методику этой материи, как она работает, в соответствии с тем, кого приводит в действие, кто приводит в действие? Приводит в действие высшая сила, природа. А мы находимся внутри природы. Мы можем измениться с того, чтобы управляться природой напрямую. Мы можем вести себя с природой так, чтобы мы не напрямую управлялись бы так, как она приводит нас в действие, а мы хотим быть как она, как источник природы. В этом разница.
Что
я нахожусь управляемым каким-то источником, это Творец, я управляюсь им в эгоистическом виде. Я, когда в таком виде я существую, есть уровни впечатления, существования. Это не живое растительное животное. 1, 2, 3. Уровня человека у меня нет. А есть еще уровень человека. Адам, человек, это называется, что я стираю то, что я получаю от него, от Творца, и начинаю быть подобным ему, таким, как он. И тогда это другое существование. Не существование на уровнях неживого растительного животного, а четвертого уровня существования на уровне говорящих.
Что происходит, когда мы не находимся в ощущении этой системы? Малхут, Зерам, Пеншхена, госпожа, когда мы не находимся под воздействием, это когда мы не чувствуем.
Еще раз.
Но когда мы не чувствуем эту систему.
Не нужно чувствовать систему, я говорю о принципе. Что я могу быть так, что я все время буду получать от Творца, управляюсь им. В действие. Это первая форма существования. Римская. И есть второй способ существования. Когда я не хочу существовать согласно приказам Творца, который мной управляет, в таком виде я говорю, что это не Творец, а фараон, неважно. Это Ахураем, с задней стороны. Это я решаю, это Ахураем или по ним лицевая сторона. А я хочу уподобиться ему, быть как он. И для этого я отменяю. Я не согласен с его управлением. Понимаешь, это просто революция в сознании людей. Это то, что они раскрыли в Вавилоне. И тогда часть из них пошла по этому пути, потому что они увидели, что из их жизни что-то здесь происходит, что сам Творец заставляет их, по сути дела, подсознательно так. Он сам ведет их к этому, потому что он... наводит на них вместе с этим, он наводит на них беды. Это желтым я тут нарисовал. То есть дает им кризис. И поэтому они пошли по этому пути. Плохое ощущение. Кризис.
Я хочу, если можно перейти к Вавилону в прежние годы.
Сейчас мы находимся в такой же ситуации. То же самое. Мы ощущаем себя очень плохо. Что в нашей жизни? Проблема, что мы как в том же самом Вавилоне. Мы не знакомы с Творцом. Только маленькая группа познала. Это, видимо, приводится специальным образом со стороны природы, высшей силы. И мы сами должны это понять и обучить весь мир.
И в наше время, 2014 год, когда мы стремимся к Творцу и хотим раскрыть его,
да.
Почему есть такая необходимость выйти и объединить народ? Почему это должно действовать?
У нас это наш долг, потому что тот, кто относится к народу Израиля в материальном, в нем, внутри него есть искры с тех уровней, которые он уже обрел в прошлом. Мы уже были в Египте, мы уже были в первом храме, втором храме. Мы уже были в контакте с Творцом. Мы уже были в этом состоянии. В этом состоянии мы уже были. Видишь, вот здесь. И поэтому эти искры существуют, и нам они нужны. Они нам нужны для того, чтобы у нас была сила пробиться наверх. Авраам не мог один выйти из Вавилона. Он обязан был взять с собой людей, чтобы реализовать цель творения. Она реализуется между людьми, и должна быть большая сила. Ты, по сути дела, спрашиваешь так. Ты спрашиваешь, какое количество обязано быть здесь? Какая сила, да? Должна быть здесь, в общем. Какая сила здесь должна быть? Для того, чтобы выйти из эгоизма и начать ощущать управление силой отдачи, да?
Именно так.
Так я не знаю. Не могу тебе сказать, действительно не знаю. Прежде всего, мы идем на что-то новое, которого не было никогда. Говорят, 600 тысяч. Что такое 600 тысяч? Я не знаю. 600 тысяч. Но что это, я не знаю. Это может быть 1000, может быть 100 тысяч. Я не знаю. Это 600 тысяч или 6 миллионов. Я не знаю, что это за число. Это сила, потому что 600 тысяч – это сила. Это уровень Арихампина в Гадлуте, который мы должны
пробудить.
Если мы хотим взять пример у Авраама, это является как бы нашим примером. О чем мы должны говорить с людьми? Что мы скажем им сейчас о страданиях Шхины? Что мы должны порадовать Творца?
Да, допустим, ты организуешь какой-то институт, который называется Авраам. Тут подход, эту идею, и ты от его имени начинаешь распространять эту философию, это восприятие жизни, цель жизни.
Ну. Но здесь говорится об определенном числе людей, которых вывел Авраам. А сегодня вы сказали, это период, который требует общего объединения всех нас.
Но, по крайней мере, они должны выйти, как они вышли из Вавилона. И мы тоже так же должны выйти. То есть должна быть определенная сила в той части, которая уходит, поднимается наверх. Тебе нужно, чтобы была какая-то сила, которая вытягивает тебя наверх. Допустим, если я беру маленький шарик с гелием, может тебя поднять наверх? Нет. А если я беру шарик, воздушный шар, 20 метров диаметром, он тебя поднимет?
Как при встрече с людьми я привожу к подъему этих точек, чтобы эта сила подняла меня?
Ты должен просто это разрекламировать среди всех, как Авраам сделал тогда. И тогда само распространение вытягивает их, они начинают пробуждаться, и входят с тобой в контакт, учатся вместе. Есть тот момент выяснения, что не обязательно все согласны. Они приходят, пытаются, часть уходит, часть остается и так далее.
Это активное распространение или пассивное, когда мы выходим к людям?
Авраам, по всей видимости, занимался очень активным распространением. Немрод, Вавилонский тогдашний царь, он его выбросил. Не мог с ним согласиться.
И в этом процессе, когда нужно сейчас выйти к народу и распространять, и объединять его,
да-да.
Что я делаю как человек, когда, с одной стороны, мне трудно говорить с людьми, но, с другой стороны, я должен достичь состояния, когда я чувствую и отождествляю себя с тем, кто передо мной, для того, чтобы передать ему, что я на самом деле хочу передать. Как я могу это сделать?
Я же тебя не понимаю.
Макоши.
В чем трудность?
Трудность?
Ты объясняешь людям, как они могут выйти из бед. Если бы они не жили в бедах, у тебя не было бы возможности к ним подойти. Но весь мир изо дня в день с скоростью просто ужасающей входит во все больше и больше проблемы. И в путаницу, в беспорядке. Никто не знает, что произойдет сегодня, что произойдет завтра. Мы находимся в состоянии, когда просто... Ну, что тут рассказывать? Вы знаете, что происходит. И тогда в таком состоянии ты обязан как-то прийти к миру и рассказать ему о возможностях. И почему это происходит? Прежде всего, ты говоришь, что это происходит специально со стороны природы, которая давит на нас. Как давило все время, мы развивались с ее помощью, так мы сейчас получаем прессинг со стороны природы, чтобы продолжать развиваться дальше. Но на этот раз наше развитие не просто так, чтобы мы сейчас боролись бы, вообще против кого бороться. Все в одной беде, все в той же беде. Мне не поможет бороться с тобой, или ты с ним, или как-то, потому что в общем у нас нам... Нечего завоевывать, ты хочешь быть в каком-то месте, иди в это место, живи там. То есть нет сегодня у человечества никаких проблем, которые нельзя было бы решить земным образом. А мы находимся в состоянии, что у нас нет инструментов, как это делать. Я не знаю, как улучшить свое состояние, потому что я воспользовался всеми средствами, которые есть у меня в этом мире. Всем. Я не знаю, что мне еще делать. Мне так или иначе плохо. Мир находится в хаосе. Я не знаю, что произойдет, что происходит. Человечество запуталась. И у него нет как бы... Это не то, что ты будешь против кого-то делать революцию, против чего-то. Мы видим, что тот, кто сейчас производит революцию, допустим, на Украине, это ему тоже плохо. Они просто разрушают страну. То есть эти вещи, они не помогают. Посмотри, что произошло во всех арабских странах, где там была эта арабская весна. Понимаешь, это не помогает, а только рушит. У нас нет сегодня в руках инструментов, чтобы улучшить наше состояние. Природа заставляет нас не делать внешние действия, а делать внутренние действия. Ты обязан меняться, и мы должны это распространять всем, что выход из всего этого кризиса лежит в плоскости внутренней революции внутри человека, а не во внешних революциях. Это наш посыл. С ним мы выходим. У нас есть методика, как изменить человека, и с помощью этого не просто он успокаивается в этом мире, а с помощью этого он приходит к совершенно другому измерению, вечному, совершенному. Нечто такое он получает, добавочно к тому, что есть у него здесь. Добавка, так что добавка настолько большая, что он уже вообще как бы отрывается от материальной жизни и целиком живет в состоянии, которое называется духовное, в таком виде, что... В таком виде, что он не чувствует, его тело живет, или оно умерло, поднимается в ощущении жизни, жизненной силы выше его. И к этому нам надо прийти. И тогда, конечно, мы решаем посередине все проблемы, все ответы есть на все вопросы. Так... Это направление, которое мы должны идти.
Может, все-таки мы все-таки приближаемся к концу? Как мы должны сплотиться сейчас, как армия воспитателей, людей, которые объясняют?
Да.
Как мы чувствуем, что пришло время действовать, и мы обретаем эту серьезность, которая была у Бальсулана, мы видим это в Рабаше, в вас. Мы чувствуем ответственность, и вы жертвуете собой прямо в этом процессе.
Я не знаю, я передаю вам все, на что я способен. Воспринимается, воспринимается, а нет, должны быть еще пройти какие-то беды, чтобы вы увидели, что выбора нет, тогда вы примете эту методику. Но это единственная методика, как выйти из кризиса. Кризис только будет усугубляться дальше. Я желаю вам быть умнее и понять как можно быстрее, что это единственный путь. И на этом мы закончим этот урок пока что. Перейдем к следующему уроку. Спасибо.